прогалина, шелест высокой травы. Снова деревья, опять пахнет рекой. Звуки, звуки, в траве захихикал ручеек. Все ближе, ближе и, наконец, рядом. Небо и деревья бьются и плещутся в чреве воды. Чистое, прохладное, вкусное. И налево отсюда, сразу как перейду, течет легкое, переливается. Мы следом. Пить. Расплескав воду у берега, зайдя по колено в реку, чалая тянет воду, словно насос. Пена летит с ноздрей. Чуть вверх по течению вода лижет мои сапоги, увлажняет мокрые волосы, стекает вниз по рукам. Звезда оборачивается на смех. И снова вниз вдоль реки, чистой, медленной, извилистой. А потом она спрямляется, становится все шире и тише. Лес то густой, то редеет. Слабый свет на востоке. А теперь вниз по склону меж редких деревьев. Место скалистое, и вновь охватывает темнота. Первые смутные признаки. Запах моря возник и пропал. Цок-цок по ночному морозцу. И снова на мгновение запах соли. Вспышка между стенами камней. Задетые камешки исчезают в бешеном потоке, звуки падения тонут в раскатах грома. Долина глубже и шире. Вниз, вниз. Еще дальше. Вновь светлеет восток, склон положе. Опять запах моря трогает щеки, но теперь он сильнее. Глина, гравий, за угол, вниз, все светлее, осторожно, тихо и спокойно ступая. Бриз и светлый день, бриз и светлый день, за выступом скалы. Я натянул поводья. Передо мною внизу застывшее море. Дюны, ряд за рядом, их шевелит юго-западный ветер, вздымает песчаные облачка, в утренней дымке тонет дальний блеклый берег. Восток накинул на море розоватую пелену, то там, то тут из-под летучих песков выглядывает гравий, над водой нависают зубастые скалы. А перед могучими дюнами, высотой в сотни футов, между ними и мной в рытвинах и щебенке равнина. Угловатые скалы. Из ада почти грядущие во славу дня и словно шевелящиеся тенями. Да, теперь правильно. Я спешился и подождал, пока солнце вытаскивало всем на показ суровый и яркий день. Этот белый свет я и разыскивал. Нужное место было именно здесь, вдали от людей. Я увидел его впервые, десятилетия назад, в тени земля, куда был изгнан. Только нет здесь ни бульдозеров, ни ям, ни чернорабочих, нет закрытых городов, вроде Оранжмёнда. Нет рентгеновских аппаратов, колючей проволоки и вооруженной охраны. Ничего этого нет, ибо в этой тени и слыхом не слыхивали про сэра Эрнста Оппенгеймера и про объединенные алмазные копии Юго-Западной Африки. Не слыхали даже про правительство, способное защитить интересы трудящихся. Здесь была просто пустыня Намиб, милях в 400 от Кейптауна. Полоска песка и гравия, шириной когда-то в пару, когда-то в дюжину миль, что простерлась на 300 миль вдоль гор Рихтерсвельда. В их тени-то я и находился. Здесь, в отличие от обычных рудников, алмазы просто попадались в песке, как птичий помет. Разумеется, лопатку и сито я прихватил с собой. Сперва я достал еду и приготовил завтрак. День обещал быть жарким и пыльным. Просеивая дюны, я думал о Дойле, маленьком лысом ювелире из Авалона с прожилками на кирпичных щеках. Шлифовальный красный порошок? Зачем же, дескать, мне понадобился этот порошок в количестве, достаточном для целой армии ювелиров на дюжину их жизней? Я пожал плечами. К чему ему знать, для чего нужен этот порошок, раз я в состоянии заплатить за покупку? Ну, если нашелся новый способ применения этого порошка, на котором можно подзаработать, тогда надо быть дураком, Другими словами, неужели он не может поставить мне за неделю такое количество? Крохотные квадратные смешки вылетали из брешей в его зубах. Неделя? О, нет, конечно, нет. Просто смешно, не может быть речи. Понятно. Что ж, быть может, его конкурент из соседней лавки окажется сговорчивее и сумеет доставить необходимое. И, может быть, его заинтересует несколько необработанных алмазов, партию которых я ожидаю на днях. Алмазы, я сказал? Позвольте, ведь его всегда интересовали алмазы. Да, но что касается ювелирного порошка, рука поднята. Должно быть, он слегка поторопился, говоря о возможности доставить полировочный материал. Просто его удивило количество. Впрочем, ингредиенты вполне доступны, а состав прост. Да, разумеется, нет никакой весомой причины, почему бы не поработать в этом направлении. В течение недели, конечно же. Ну а теперь об алмазах. И прежде чем я вышел, работа уже началась. Как думают многие, порох в ружьях взрывается. В общем, это неверно, просто он быстро горит, и давление пороховых газов выбрасывает пулю из патрона, гонит ее по стволу, а взрывается лишь капсуль-детонатор, когда по нему бьет боек. С обычной для нашего семейства предусмотрительностью я годами изучал горючие и взрывчатые вещества. Порох не горел в амбаре, как и иные его заменители. И мое разочарование умерялось лишь сознанием того, что и моим родственничкам огнестрельное оружие в амбаре ни к чему. Много позднее, когда я однажды оказался в амбаре и полировал браслет, добытый в подарок для Дейдра, вот тогда-то и выяснилось замечательное свойство шлифовального порошка из авалона, когда я выкинул в камин использованную тряпку. К счастью, порошка оказалось немного, а в комнате я был один. В амбаре он обращался в отличную взрывчатку, непосредственно готовую к употреблению. А если смешать порошок с должным количеством инертного вещества, гореть он будет точно как надо. Эти наблюдения я приберег, предвидя, что однажды они позволят прояснить кое-какие основополагающие вопросы насчет того, кто есть кто в амбаре. К несчастью, наша стычка с Эриком произошла раньше, чем мне удалось реализовать этот план, а посему сам факт просто канул на дно моей памяти. Потом, когда мое положение наконец прояснилось, судьба свела меня с Блейзом, готовившим нападение на Амбр. Во мне он тогда не слишком нуждался, но взял с собой, боюсь лишь за тем, чтобы приглядеть за мной. Если бы я помог ему ружьями, он стал бы непобедим, и во мне не было бы никакой нужды. И что еще более важно? Если бы мы овладели амбаром так, как задумал он, возникла бы двусмысленная ситуация. Войска по большей части были его, и офицеры с немалой охотой подчинились бы ему же. Тогда мне потребовалось бы бросить на весы нечто, способное изменить положение в свою пользу. Скажем, несколько бомб или автоматов. Приди я в себя хоть на месяц раньше, все было бы совсем по-другому. Я бы уже сидел в амбаре, не было бы нужды жариться, мерзнуть и обдираться в кровь, не упуская из головы предстоящую адову скачку обратно и узел проблем, что ожидает меня по прибытии. Я выплюнул песок, чтобы не поперхнуться от хохота. Клянусь пеклом, у каждого из нас свое «если». Лучше обдумывать то, что еще предстоит, чем то, что уже свершилось. И мне, и Эрику. Я помню тот день, Эрик. Я в цепях, силой поставленной на колени перед троном. Я ведь успел уже, насмехаясь над тобой, возложить корону себе на голову и был избит за это. Во второй раз, когда корона попала в мои руки, я просто швырнул ею в тебя. Но ты поймал ее и улыбнулся. Раз уж не удалось помять физиономию тебе, хорошо, что и сама корона не была помята.